«Цена победы». Не юбилейные беседы по истории Второй мировой войны. О чем не пишут в энциклопедиях? Почему не сходятся цифры? До правды докапываются «Эховец» Виталий Дымарский и «Взглядовец» Дмитрий Захаров. «Цена победы».
А прошлое ясней, ясней, ясней.
Еще раз добрый вечер. Мы продолжаем программу «Цена победы». Напомню, что ее ведут Дмитрий Захаров и я, Виталий Дымарский. И тему мы сегодня обсуждаем — советский и немецкий флот в 43-м году и вообще во время войны. Тему, как пишет вот нам Андрей из Москвы, шикарную.
Да. Сергей, вот один из наших слушателей задает вопрос, почему Германия не строила авианесущие корабли? Насколько я знаю, они заложили и почти построили один авианосец, для которого были разработаны морская версия Мессершмитта 109Т и морская версия Юнкерса 87 штука. Вот вроде бы как бы все уже должно было состояться, и почему-то он так и не вошел в состав Кригсмарины. Вот почему так получилось?
Да, они заложили даже два корабля, то есть, но действительно один из них, головной, граф Цепелин, был в достаточно высокой степени готовности к началу войны, действительно разрабатывались и самолеты, и катапульта уже была сделана. Но дело в том, что как бы сама концепция их применения флота в основном была рассчитана для действий против, ну, так же, как и в Первую мировую войну, против судоходства в Британии. И здесь наличие одного авианосца, особенно если учесть базирование Германии, то есть когда, в общем-то говоря, при развитии новой техники, уже появление радиолокации и хорошей разведки, выйти ему в море вокруг британских островов на океанские просторы было очень непросто. А авианосец, он, вообще-то говоря, сильно уязвим. Он более уязвим, чем линейный корабль, потому что достаточно одного попадания в полетную палубу, и фактически он становится абсолютно безоружным. Там вообще есть несколько точек зрения, почему они их не достроили, но я думаю, что основная была именно это. То, что он уже не вписывался в ту доктрину, которую, ну, реально, то есть в ту войну морскую, которая действительно началась для Германии в 1939 году. А в 30-е годы они тоже, видимо, предполагали, что она будет немножко иной.
Но, с другой стороны, англичане и американцы, и японцы очень активно использовали авианосцы. На Тихом океане они вообще играли едва ли не ключевую роль в борьбе с кораблями, да, противника. Конечно. То есть, что хотели, то и делали. Ко всему прочему, авианосец – прекрасное средство для борьбы с подводными лодками. С самолета лодку видно хорошо, вот, и охрана тех же самых конвоев с помощью авианосцев тоже достаточно эффективный инструмент. Если бы в составе конвоя PQ-17 был хотя бы один авианосец, я думаю, что ситуация была бы, ну, существенно лучше, чем оно сложилось вот как сложилось.
Ну, знаешь, что, вот. Строить авианосец ради одного конвоя тоже не
есть. Нет, я думаю, что на самом деле, ведь, как издевательски говорили англичане до начала Второй мировой войны, немцы могут позволить себе на море оружие бедных, то есть подводные лодки и торпедные катера. Линкоров у них Тирпиц, Бисмарк, который быстро погиб,
Шарнхорст
и Гнейзенау. Да. Вот и все, собственно. И если вспомнить, опять же, гибель Бисмарка, то кто сыграл главную роль? Кто его отправил в мир-то виной?
Общими усилиями.
Ну да. Вот. Но, тем не менее, даже морально устаревшие бипланы Фейри Сортфиш, торпедоносцы, они пакостили немцам, да и итальянцам весьма и весьма изрядно. Да. Одномоторный, дешевый кукурузник.
Да, конечно, но вот как раз вы и сказали, что сам театр во многом определяет то самое оружие, которое наиболее эффективно на этом театре. Понятно, что в Японии, на Тихом океане, в войне в Америке с Японией, авианосцы сыграли ключевую роль, это бесспорно, и именно они как раз были тем самым оружием, которое позволяло японцам продвигаться, постепенно захватывая острова и приближаться к Японии.
Ну да, а оружие богатых суд линкоры оказались чрезвычайно уязвимыми штуками. в которую торпеда, сброшенная с торпедоносца, попадает, и гудбай, Джонни.
Но боюсь, что в той ситуации, в которой была Германия, столь же уязвимым был бы их единственный авианосец. Он точно так же мог бы быть от одной торпеды. Это очень дорогой корабль.
Еще один вопрос, в том числе там, и от наших слушателей. А каковы потери военно-морских сил вот в ходе войны? Ну, давайте в основном, конечно, советские и немецкие.
Ну, потери имеются в виду, то есть немецкие потери, все-таки германский флот, который был, да. Он, в общем-то, основные потери, конечно же, он и воевал в основном все-таки в Атлантике, то есть не то есть на наших театрах.
Да, и, ну, и они же там даже организовали блокаду Англии морскую.
Ну, конечно, да? Поэтому он был достаточно многочисленный, одних подводных лодок там насчитывается чуть ли не 1200. Но дело в том, что основные потери, конечно же, он понес от наших союзников, то есть от Англии и США. То есть
здесь поэтому имеется в виду, скажем так, на Восточном фронте.
А на Восточном фронте, в общем-то говоря, все время он был для Германии второстепенный, именно морской фронт Восточный. Поэтому, да, там появлялись корабли, но они именно вот, именно появлялись. То есть тогда они действовали в Атлантике. Ну, правда, в конце, уже ближе к 43-му году, действительно, для них север стал основным, когда роль конвоев они осознали, что именно борьба с конвоями становится приоритетной задачей. А до этого они, ну, в зоне ответственности нашего флота, ну, появлялись эпизодически, но, и не слишком большие силы.
Мы здесь много потеряли за годы войны?
Мы потеряли много, но поэтому тут трудно сопоставлять, если брать немецкие потери вообще, или потери, которые причинил им наш ВМФ.
Наш.
Ну, тут, конечно, соотношение сил, оно, соотношение потерь выглядит явно очень сильно не в нашу пользу, это безусловно, потому что... Но на это есть объективные причины, потому что потери в основном у нас, наших кораблей были, опять же, повторюсь, мы уже, по-моему, говорили, то есть в первую очередь это авиация и мины, и уже потом, собственно, непосредственно сам
действие,
да, действие именно военно-морских сил Германии.
Кстати, вот здесь вопрос от Владимира, ну, я не знаю, там...
Поэтому будет... все называть цифры можно, но да, они некорректные будут несколько.
Я понимаю. Вот вопрос от Владимира, мы вроде как бы, я не знаю, будем это обсуждать или нет, на ваше усмотрение, роль морской пехоты в Великой Отечественной войне.
Ну, трудно сказать, я не знаю, но вообще-то десантов у нас было достаточно много, то есть, ну, все они где-то, по-моему, половина из них можно считать, только половину из них можно считать успешными.
Здесь надо некоторые уточнения внести, как мне кажется. Дело в том, что то понятие, которое вкладывается в слова «морская пехота» сегодня, то есть спецподразделение,
это совсем другое.
Если говорить, допустим, об американской морской пехоте, то это, по сути, те же самые сухопутные войска, только которые...
Это специально подготовленные, короче говоря, почти рот войск. Да,
вот. Да, и как бы самые массовые, потому что морской пехоте США приходится воевать чаще всех остальных. Вот. Что же касается нашей морской пехоты в годы войны, то это были обычные матросы с кораблей, которые просто-напросто участвовали в сухопутных операциях.
Спускались с кораблей,
да, на сушу. Да, спускались с кораблей на сушу. И, насколько мне приходилось читать, воевали они, в общем, весьма достойно. То есть... Немцы не любили иметь как бы взаимоотношения с нашими морскими пехотинцами.
Сергей, вот Дмитрий из Санкт-Петербурга спрашивает, и еще кто-то на тот же вопрос, сейчас не найду, но главная суть. Какова судьба заложенных до войны линкоров типа Советский Союз?
Значит, у нас было заложено 4 линкора типа Советский Союз, хотя, правда, стало ясно, что 4 строить невозможно, и уже на самой начальной стадии постройку одного из них прекратили. В результате у нас на 22 июня 41 года в постройке находились 3 корабля. Один в Молотовске, ну, в нынешнем Северодвинске, один в Ленинграде и один в Николаеве. Николаевскую Советскую Украину захватили корпус немцы.
Они фактически не стали.
Нет, конечно, не стали. Они разобрали ее на металл и от металла отправили в Германию. Головной линкор Советский Союз в Ленинграде простоял всю войну. После войны достраивать, ну, так же, как, впрочем, и Советская Белоруссия, которая строилась в Молотовске. Строительство их было прекращено уже в августе 1941 года, и после войны решено было не возобновлять их достройку, поскольку проект уже устаревший. Хотя разработку мы продолжали. Мы были единственной страной, Советский Союз остался, который продолжал разработку тяжелых артиллерийских кораблей, именно класса линкор, линейный крейсер, вплоть до начала 50-х годов. Хотя все страны после, по опыту...
Отказались от
этого. Да, Второй мировой войны.
И еще один, Сергей, вопрос тоже от многих наших слушателей. Это были ли вот в этих сражениях на воде, на морях и на океанах, были ли трофейные захваты?
Ну, были.
Военно-морской техники, и использовались ли они потом, ну, там, не знаю, условно говоря, немцами, то, что они захватили у нас, а нашими, то, что мы захватили у них.
Такие случаи были, но их не очень много. В 1941 году действительно были захвачены некоторое количество катеров, которые потом использовались. Хотя...
Нами это... были или
нет,
немцами
нет,
были
но в 1941 году были захвачены. В 1941 году были захвачены немцами. Правда, их применение было крайне ограниченным. Пожалуй, из таких характерных эпизодов есть только один случай. Это когда торпедный катер типа Г-5, который уже находился, был под финским флагом, он пытался отвлечь атаку своей собственной катера. То есть он выходил, когда это случай, связанный с торпедированием канонерской лодки «Красное знамя», когда первым шел наш торпедный катер Г-5, который должен был изображать советский катер, чтобы отвлечь наших разведчиков. А после него вышли в атаку финские катера. Сам он атаку не предпринимал, но, судя по всему, у них просто не было торпед.
То есть только для, так сказать, камуфляжа.
Да, только для камуфляжа. Немецкие катера тоже, они, ну, в основном использовали немцы активно наши торговые и вспомогательные суда.
А, кстати говоря, если мы говорим уже о Балтике, а какова роль польского флота?
Ну, я, наверное, закончу немножко про трофеи, потому что, в принципе, ведь получили трофеи и мы. То есть, но в основном это, конечно, больше всего это от румынского флота, потому что в 1944 году, после выхода Румынии из войны, фактически весь румынский флот, который остался, он перешел к нам. Поэтому,
мы его использовали?
Ну, в 1944 году уже на Черном море его было негде было уже его использовать, но, тем не менее, они у нас служили в составе нашего флота, то есть, поскольку он понес большие потери очень, то это было как бы пополнение и учебные, и прочие цели. Правда, в основном потом мы эти корабли вернули Румынии уже, социалистической Румынии после войны, но не все. Часть у нас в качестве вспомогательных, они оставались достаточно долго. Из немецких кораблей единственный такой, насколько мне приходит в память, может быть, конечно, я ошибаюсь, но единственный боевой корабль мы захватили Раумботки, который потом использовали, у нас переклассифицировали его в Большой Охотник, и он использовался в нашем флоте. Ну, вспомогательные, естественно, были тоже у нас трофеи, но это уже чисто вспомогательные.
Известная история, что гражданские суда, но это уже другая история.
Парусники, другие, опять же. Но это уже, нет, это уже репарационные суда, это передано нам по репарации. Ну, кроме того, важный момент, можно сказать, ведь мы же подняли, например, подводную лодку У-250, потопленную в Кронштадте. То есть мы, конечно, ее в строй в годы войны, она, естественно, не вошла, но, тем не менее, сам факт ее исследования, там были обнаружены торпеды и так далее, тоже можно сказать трофеем. То есть трофеи были.
Да. Ну и на, даже а на тихо... Как раз к теме трофеев все-таки польский флот. При разделе Польши делили флот, во-первых, между Германией и Советским Союзом, и в конце концов, куда он делся, в чьи руки он попал.
Значит, ну, если брать морской флот, военно-морской, то в основном, конечно, он весь ушел, в основном, все, что осталось еще...
Ну, то, что в Гданьске.
Да, то, что не было потоплено, ушло либо в Англию, либо в основном интернировалось в Швеции. И они там уже были, как Швеция сохраняла нейтралитет, и они остались до конца войны. Нам от польского флота именно ничего военно-морского не досталось ничего. Но флотилия Пинская, она действительно в основном перешла под наш контроль, и все эти мониторы типа Смоленск, они использовались у нас в 1941 году, но, правда, опять же, очень быстро
кончились.
Да.
Еще вот вопрос. Ну, я думаю, что, по-моему, насколько я знаю, нет, но вы лучше ответьте. Свансон спрашивает, были ли военно-морская техника передавалась ли нам по ленд-лизу? По-моему, нет.
Нет, почему? У нас очень, очень много передавалось по ленд-лизу.
Я имею в виду крупные корабли.
Да, почему? Да. Много, нет. У нас...
Мы получили?
Мы получили очень много. У нас как раз пополнение Северного флота в значительной степени было за счет ленд-лиза и Тихоокеанского флота. Часть даже потом была переброшена и на Черное море. С севера. Нет, почему? У нас только единственное, что надо разделять. У нас крупные корабли мы получили не совсем по ленд-лизу, а мы получили их в счет раздела итальянского флота, когда Италия вышла из войны, и итальянский флот был интернирован на Мальте. В счет как бы его будущего раздела, поскольку их получить было перевести нельзя, нам отдали во временное пользование корабли, в том числе один линкор «Архангельск», который был на севере, крейсер один «Мурманск» и...
Мы их потом отдали?
Эсминцы. Да, мы их отдали, но получили взамен итальянские корабли. То есть «Архангельск», он замещал временно замещал тот самый будущий наш печально известный линкор «Новороссийск». Угу. Вот, собственно, по ленд-лизу мы получали небольшие корабли. Да, ну и потом еще там 4 подводные лодки тоже были.
А в предыдущей жизни «Новороссийск» как назывался?
Ну, Юлий Цезарь, то есть Джулио Чезарь, или Джулио Чезарь вообще, наверное, более правильно. Ну, так он, да. Вот. А по ленд-лизу было очень много, но в основном это большие охотники, тральщики, десантные, катеров очень много, типа «Элка», «Воспер», «Хиггинс».
А французский флот?
Ну, французский флот проявил себя в годы войны так же, как, нет, в общем, и Франция.
Нет, он остался немцем?
Нет.
Ушел?
Нет.
Ушел?
Значит, ну, как сказать, флот он был, тоже он разделился. То есть часть, ну, правда, меньшая часть, она оказалась на стороне Деголя. Это свободная Франция. Большая часть,
и они основная... ушли в Англию?
Да, в основном. Не, ну там было все достаточно непросто. Отношения между Англией и Францией, они после Мерсель-Кибира...
Деголь, тем не менее, сидел в Лондоне.
Да. То есть основная часть флота французского, она стояла в Тулоне, то есть это как бы согласно договоренности, то есть у них условиям, она должна была оставаться, то есть была как бы не должна была передаваться Германии, но когда немцы нарушили эти договоренности и вторглись, приблизились к Тулону, ну, флот покончил жизнь самоубийством. То есть все корабли были затоплены.
То есть формально они принадлежали правительству Виши.
Да, формально они Виши. Большую часть, да. Потом, правда, они пытались поднимать это, в основном, причем даже не немцы, а итальянцы, но реально практически ничего не использовалось, только некоторое количество мелких, относительно небольших боевых кораблей. На стороне свободной Франции осталась меньшая часть, но тоже она использовалась весьма ограниченно.
Ну, тот же Свансонг просит вас назвать, на ваш взгляд, самую успешную и самую провальную операцию советского флота в годы войны.
Трудно так сказать. Именно операцию?
Ну, операцию,
трудно сказать. Трудно сказать так сразу.
Вот. Ну, есть знаменитые истории, хотя это операции, наверное, не назовешь, там есть знаменитые истории того же Лунина, да, Маринеско.
Ну, это не операция. Ну,
про Маринеско, кстати говоря, я все-таки сделаю, да, я сделаю оговорку, у нас очень много вопросов по этой истории, но мы сегодня договорились, просто мы сегодня ее не трогаем, я думаю, что, может быть, мы несколько слов скажем, когда у нас будет по подводному флоту, да?
Да, наверное, можно и так. С Маринеско-то особых вопросов.
Ну, как личный враг Гитлера. Ну,
вот разве что, вот только вот эта легенда. Потому что в остальном
легенда?
Все понятно. Ну, конечно.
Чистой воды.
Ну, конечно. Но как могли знать фамилии командиров наших лодок в 1945 году немцы?
Да, тем более, поэтому... что никто не рвал рубашку на груди и не кричал... Да. В эфире «Я Маринеско, я утопил Вильгельм Гуслов, вот какой я молодец».
Поэтому, если не считать вот эту вот самую легенду про личного врага фюрера и про трехдневный траур в Германии, тоже непонятно откуда взявшиеся, то все остальное, в общем-то, более-менее известно, да. И оно, то, что пишут, оно, в общем-то, соответствует действительности в основном.
Насколько я знаю, у Маринеско за всю войну вышел в море раз в 5, не больше. Потому что у него была повреждена лодка в 1941 году, потом еще какие-то незадачи. То есть, в общем, особо много-то он не плавал.
пять боевых походов, это, в общем-то, на общем уровне не так уж и плохо, потому что, особенно если учесть, что это Балтика, где каждый выход через несколько этих минных заграждений и прочее, это все было очень даже... То есть, это не такой уж плохой результат.
Ну да, но тут поневоле вспоминаются немецкие подводные лодки. Например, тот же самый командир подводной лодки Гюнтер Прин, который отметился в Скапо-Флоу.
Да, конечно.
Ну и ряд других топ.
Ну, если другие брать топ и другие товарищи, это уже у них слишком был совсем другой противник. То есть при том судоходстве и зависимости Англии от привоза сырья, продовольствия и всего остального.
Да.
Просто...
Ребята лютовали на Атлантике долго.
Да.
Сергей, еще вот вопрос от Леонида Апанасова из Мурманска, естественно. Журналист, надо отвечать Мурманскому. У нас в области, пишет он, среди краеведов ходят слухи о базах ВМФ Германии, оборудованных на побережье Кольского полуострова, и даже восточнее. И якобы эти базы действовали в течение всей войны. Одна такая база была даже найдена уже в советские времена. Есть ли документальное подтверждение этим фактам?
Ну, вообще-то, мы предложили, насколько я помню, по-моему, уже даже в 1939 году, когда мы с Германией после пакта Риббентроп-Молотова достаточно сильно хорошо дружили, сотрудничали, да. Мы предложили сами им создать базу где-то, по-моему, в 35 километрах от Мурманска, и вроде бы как бы даже она действовала. Да. Хотя, конечно, капитально оборудовать ее, естественно, не успели, да и, наверное, не планировалось. Про базы, которые были бы в годы войны, я действительно об этом слышал, и даже встречались публикации, и якобы даже были найдены остатки такой базы на Таймыре, я читал, по крайней мере, об этом статью, но, честно скажу, я лично никаких серьезных таких архивных или каких-то документов на сей счет не видел, у меня познание примерно вот на уровне тоже то, что я об этом читал и слышал, но более серьезно ничего сказать вам не могу.
Ну да, потом строительство такой капитальной базы, как, допустим, были на территории Франции, это, в общем, очень серьезное инженерное сооружение, туда нужно завозить и бетон, и металл.
Нет, о таких базах речь не идет. Конечно же, таких баз ни на каком Таймыре быть не могло, их не было. То есть, в лучшем случае, там был какой-то пункт базирования, который, по сути, в общем-то, был или не был, он не так уж на что-то мог влиять.
Евгений Яковкин, студент, историк из Перми, слышал, что восточные добровольцы служили в Кригсмарине. Правда ли это?
Трудно сказать. Наверное, служили. Но...
Почему, если они в других
родах? Если в других родах войск были, наверное, были они и в Кригсмарине, но я, к сожалению...
Вот. Ну и, может быть, в какой-то степени подводящий итог. Вопрос от Андрея из Санкт-Петербурга, инженер-кораблестроитель, кстати. Ваши соображения по причин пассивности Советского флота после наметившегося перелома в ходе войны. Неверие Сталина в возможности флота, нежелание тратить силы и средства на войну на море, так как не там решался исход войны. Был ли такой подход правильным, или это просчет советского командования?
Ну, здесь, во-первых, нельзя все как бы... Тут трудно обобщить, потому что случаи, они бывают разные, и везде у каждого конкретного, в общем-то, является случай, есть свои причины и свои оправдания. Ну, вот можно взять такой вот пример весьма красноречивый, связанный с Черным морем. Когда в 1942 году, в декабре, у нас в набеговую операцию отправили тральщики, а в прикрытии находились эсминцы. Вот весьма невольно хочется подумать, а почему не наоборот? То есть, а причина, в общем-то, достаточно банальная. Потому что... Нет, просто нужно было докладывать в ставку. А риск потерять эсминец, за это могут, в общем-то говоря, быть соответствующие меры приняты. А если тральщик, в конце концов, погибнет, ну, об этом, наверное, никто не будет разбираться. Вот таким образом командование, направляя, оно фактически уже обрекало моряков на героизм, потому что шансов столкнуться с более сильным противником, тут у берегов того же самого, берегов Румынии, было гораздо больше, вот, чем если бы все-таки пошли эсминцы.
Ну, кстати говоря, подводя итог, где-то я уже видел там, что и сам Кузнецов, да, вот нарком военмор, он, кстати говоря, довольно критически оценивал итог войны на море, да, и вообще, так сказать, действия советского военно-морского флота. Причем это даже позволил себе уже сразу, вскоре после окончания войны, еще, в общем, при жизни Сталина.
Но все-таки при этом нужно иметь в виду массу объективных факторов, которые складывались. То есть это, ну, мы так, в общем-то, поговорили, но вот до конца, в общем-то, наверное,
до конца
нереально, потому что
невозможно.
Это первый разговор действительно о флоте, потому что все-таки у всех этих вот причин, вот мы очень много, вроде как бы так, у этого негатива есть определенные причины объективные, очень многие. И вот, да, конечно, это было так, тут с Кузнецовым спорить нельзя.
Да. Спасибо. Это был Сергей Балакин, главный редактор журнала «Морская компания». Говорили мы о советском и немецком военно-морском флоте. До встречи через неделю с вами, уважаемые слушатели. А с Сергеем в последующих передачах мы, как обещаем, еще будем говорить и о подводных.
И не только.
Да,
спасибо. Всего доброго.
До свидания.
Цена победы.